Глава 7. Дети и динозавры. Завучем в школе номер 57 был мужчина, что вообще-то редкость в нашем эмансипированном образовании. Молодой, в красивых очках, весь какой-то модный, похожий на успешного предпринимателя, а не на учителя. Но на гостеприимстве это не сказывалось. На столе стоял самовар, ставший безумно модным в последние годы. В вазочках лежали конфеты, печенье, зефир. «У нас очень известная, очень заслуженная школа», — приговаривал завуч, пока мы с Михаилом пили чай. «С долгой и славной историей. Математическое образование у нас одно из лучших в стране. А на самом деле в мире». «Наверное, учится много детей квази?» — спросил я. «Квази?» Взгляд завуча метнулся к Михаилу. «Да нет, не слишком. К сожалению, дети квази очень редко сохраняют интерес к математике. Но вы не подумайте, у нас нормальная школа. Квази среди учеников есть, и отношения в коллективе дружеские, без всяких предрассудков. Хотя преподавателей квази, к сожалению, нет». «Я просто знаю одного мальчика квази», — сказал я, — «брат моей знакомой. Возвысившись, увлекся математикой». «Можно...» «Конечно, конечно», — обрадовался завуч. «Математика — это та наука, в которой за последние годы квази заняли большое, достойное место. Дайте знакомой мою визитку». Он протянул мне карточку, потом осторожно спросил. «А вы будете вдвоем выступать?» «Обычно приезжал один специалист». «Мы вдвоем», — сказал я. «Эксперимент такой. Будет способствовать лучшему усвоению материала». «Я могу посидеть здесь», — сказал Михаил. «Вообще-то у нас еще дела. Я поехал с Денисом просто за компанию». «Нет-нет», — быстро сказал завуч. «Это очень правильно, очень хорошо. Выступайте вдвоем. Вы уже читали лекции перед детьми?» «Было пару раз», — признал я. «У нас младшие классы, с 1 по 4, — напомнил завуч. «Вы не поверите, но до сих пор иногда попадаются первоклассники, которые совершенно ничего не знают про восставших, про возвысившихся. Родители почему-то не считают своим долгом говорить с детьми о смерти и воскрешении. Думают, что улица сама всему научит. Но вы же понимаете, как учит улица». Он замялся, но все-таки добавил. «Так что могут быть какие-то комплексы, нестандартные реакции. Вы уж не обижайтесь, если что». «Я вообще ни на что не обижаюсь», — сказал Михаил. В актовом зале шумели, болтали и вертелись в креслах 150 учащихся младших классов. Может быть, они все и были математическими гениями, раз уж их зачислили в прославленную школу, но вели они себя как самые обычные дети. На мое появление школьники отреагировали вяло, а вот Михаила встретили восторженным гулом. Ну, или не очень восторженным, поскольку я совершенно явственно услышал произнесенное тонким голоском. «Квазюк!» Мы прошли на сцену. Завуч поднял руку, призывая к тишине. Зал потихоньку угомонился. «Дети, сегодня у нас традиционная ежегодная лекция по смертному воспитанию», — сказал завуч. «Провести ее к нам приехал дознаватель смертных дел Денис Симонов и его коллега, полицейский квази Михаил Бедренец. Тема очень важная, очень деликатная. Не со всеми родители об этом говорят, но вы уже большие умные детки и должны... в общем, слово нашим гостям». Раздались бодрые аплодисменты, сквозь которые опять кто-то пропищал. «Квазюк!» Завуч сделал вид, что не услышал. Я сменил его у маленькой трибуны. Завуч и Михаил присели за стол чуть в стороне. «Дети», — сказал я, — «вы знаете, конечно, что все люди разные. Пока вы были маленькие, вы на это и не обращали внимания, но потом стали задумываться. Есть среди людей живые, а есть и мертвые. Но и мертвые не одинаковы. Тех, кто только что восстал после смерти, мы называем восставшими. Они мало что понимают, напуганы и могут на вас напасть. Поэтому восставших надо опасаться, даже если это ваши мамы и папы или бабушки и дедушки. Но потом восставшие приходят в себя и становятся квази-людьми или просто квази. Вот как мой серенький приятель. Зал отреагировал напряженными смешками. «Скажите, у кого из вас есть мертвые родственники?» – спросил я. Девочка в первом ряду тут же потянула руку. «У меня есть мертвый дедушка», — сказала она и гордо оглядела зал. «Только он совсем мертвый. Он попросил его сжечь. А бабушка еще живая. Она говорит, что дедушка всегда был дураком и хочет восстать. Она носит специальный браслет, который просигналит, когда она умрет. Тогда ее надо будет крепко связать и отвезти в больницу». «Очень правильная бабушка», — сказал я, «потому что носит браслет». «А вы мертвых убивали?» — выкрикнули с центра зала. Кажется, тот самый голос, который обзывал Михаила. «Случалось», — сказал я. «Если восставшего вовремя не передать в больницу, он становится опасным. Иногда, к сожалению, приходится его совсем убивать». «Голову отрубать?» — продолжал допрос ребенок. «Теперь я его разглядел. Пухлощекий, нагловатый молодой человек лет 8». «Верно», — сказал я. «А кровь идет?» «Немножко». Я поморщился. Ситуацию надо было переламывать. «А у тебя есть мертвые родственники?» «Да», — ответил мальчик. «Мама под машину попала. Она теперь в резервации». И он добавил, уже явно обращаясь к девочке. «В больницу мертвяков не отвозят, они же не болеют. Их выгоняют из города, и они там ходят и на всех бросаются». Он потряс руками со скрюченными пальцами. «Ну вот, дождавшись, пока стихнет смех, сказал я торопливо, мы немного посмеялись, а теперь поговорим о главном. Что надо делать, если вы встретили восставшего?» «Бежать надо», — твердо заявил настырный мальчишка. «Быстро и далеко. А потом звонить в полицию или просто взрослым рассказать». «Совершенно верно», — сказал я. «Никогда не пытайтесь разговаривать с восставшими. Не позволяйте им дотрагиваться до вас, вообще приближаться. Даже если вы видите, что восставший схватил вашего любимого щеночка или кролика, все равно надо быстро-быстро убегать». Зал погрузился в молчание, осмысливая такой ужас. Щеночек в руках у восставшего. «А котеночка?» — спросил мальчик и гадко ухмыльнулся. Я с тоской подумал про классические английские школы, где в ходу были телесные наказания. «Котеночка тем более», — сказал я. «Восставшие котят не едят». Неожиданно Михаил встал и подошел ко мне. «Не совсем правильно, Денис», — сказал он. «Восставшие едят кошек, только их куда труднее поймать». «А вы ели кошек, когда были мертвы?» — спросил мальчик.
«Вполне возможно», — спокойно сказал Михаил.
«Восставшие едят любую живую органику.
Насекомых, червей, мышей.
Но, конечно, упитанный мальчишка им больше по вкусу. Так что я советую при встрече с восставшими не стараться показать себя таким остроумным, даже если на тебя с восхищением смотрит соседка по парте». Мальчишка стал пунцовым и быстро сел. «На самом деле, — продолжал Михаил, — смерть всегда волновала людей. Волновала и пугала. Люди гадали, есть ли там за смертным порогом что-либо. Или только темнота и пустота. Верящие в Бога надеялись, что после смерти попадут в рай или вновь родятся другими людьми, кроме тех, конечно, кто плохо себя ведет. Те родятся щенками, котятами или дождевыми червяками». Зал весело зашумел. «Мультик про Питера Пэна все видели?» — спросил Михаил, не теряя инициативы. «Помните, там Питер Пэн говорит, когда его хочет убить страшный капитан Крюк, смерть — это еще одно большое приключение». «Это не в мультике, это в кино!» — выкрикнул кто-то. «В книжке тоже!» — немедленно поправили его. «Так вот, теперь смерть и в самом деле стала большим приключением», — продолжал Михаил.